Вы слушаете радио «Спутник».
Студия «Левитан» продолжает свою работу. Международное мультимедийное агентство «Спутник». У микрофона Армен Гаспарян. В гостях у нас сегодня председатель правления Евразийского делового союза Виктор Камболов. Виктор, рад приветствовать.
Добрый день.
И директор по коммуникациям Евразийского делового союза Андрей Малосолов. Андрей, рад видеть в студии. Коллеги, начать я хочу вот чего. Не так давно на лентах информационных агентств появилась информация об открытии павильонов Армения, Казахстан, Киргизия, Белоруссия. И, насколько я понимаю, планы вообще наполеоновские. Это в некотором роде как? Ответ современный 21 века на существование когда-то в России ВДНХ, да, сейчас это выставка ВВЦ, но она, естественно, уже те смыслы, которые в нее изначально закладывались, не несет. И очень много, я помню, и в 90-х лихих, и в 2000-х было разговоров о том, что нужна некая новая форма, нужна некая новая составляющая на постсоветском пространстве. Вот вы, насколько я понимаю, занимаете теперь эту нишу.
Пытаемся занять эту нишу. Конечно, очень приятно, что наш проект его сравнивает с таким историческим объектом, как ВДНХ и нынче ВВЦ. Определенная логика в этом существует. Мы действительно хотим сделать постоянно действующую торгово-выставочную площадку в первую очередь стран-участниц Евразийского экономического союза, где будут представлены страновые павильоны Армения, Казахстан, Белоруссия, Кыргызстан. А регионы Российской Федерации мы хотим выставить уже каждую отдельно. Это у нас получается 85 плюс регионов у нас там получится. По началу реализации данного проекта к нашему проекту обратили внимание такие структуры, как Шанхайская организация сотрудничества. Так как мы тесно взаимодействуем с Евразийской экономической комиссией и с их партнерами, как страны-участницы АСЕАН, страны БРИКС, бывшие страны СНГ, они вот очень охотно к нам в проект сейчас заходят, и Бог даст, к весне следующего года у нас уже 100% будет заполнение порядка 30 стран-участниц.
Но это, насколько я понимаю, позволяет в разы, ну или, по крайней мере, значительно увеличить товарооборот между странами.
Мы тоже к этому стремимся и надеемся. И здесь ведь надо учитывать, что вопрос не только увеличения товарооборота, а качества увеличения товарооборота, каким образом это все будет выстраиваться. Ведь путем прямых коммуникаций и всех вот интеграционных элементов мы надеемся, что стоимость на товар в итоге для конечного потребителя она значительно станет доступнее и дешевле.
Это условно базовая модель только для России, или она позволяет себя безболезненно начать интегрировать, ну, условно, открыть павильоны в Киргизии, такие же аналогичные, да, всех стран, там, ШОС, Евразес и так далее, в Армении, там, я не знаю, в Грузии, или, условно, это заточено как стартовая площадка, и по развитию которой можно будет потом смотреть за перспективами?
Совершенно верно. У нас есть определенные планы развития, и мы хотим выйти в регионы. Значит, первый регион, куда мы сейчас хотим выйти, это будет Казахстан. Это очень глобальный проект «Харгос». Это взаимодействие там стран Евразийского союза, в частности Казахстана и Китая. Там этот проект у них тоже очень глобальный, он федеральный. И вот мы там сейчас присматриваем площадку. А в другие регионы мы не совсем выставочной площадкой хотим зайти, а как уже сборным товарным предложением преимущественно производителей наших вот участников, которые будут выставляться в нашем проекте.
Хотел бы внести еще важное уточнение, что создается новая товаропроводящая система, то есть восстанавливаются, ну, если так можно, конечно, сравнить, да, там старые советские связи по линии, что называется, бывшего Советского Союза, и, в принципе, устанавливаются новые торговые связи, которые бы позволили достаточно безболезненно, да, и оперативно, и невзирая на политическую конъюнктуру, точнее говоря, учитывая политическую конъюнктуру, замещать товарные потоки теми или иными странами. Ну, например, к примеру, да, там была ситуация с Турцией, да, так сказать, там достаточно быстро переориентировали рынок на там, Иран, на Армению.
Ну, у нас с тобой, помните, каких только историй не было. Была история с Молдовой,
конечно,
была история,
конечно,
с Грузией.
На самом деле мир, несмотря даже на то, что сейчас пришел к власти нам новый президент Соединенных Штатов Америки, не застрахован от политических и тем более экономических кризисов. И здесь вот создание подобной торговой глобальной площадки позволит максимально быстро переориентировать потоки, да, ну, условно, опять-таки, там, Албания вдруг захочет нам какой-то недружественный шаг произвести, мы, условно, ту продуктовую линейку, которую мы забирали из Албании, будем оперативно забирать из других
стран. Ну, насколько я понимаю, она работает с две стороны, да, то есть, если, ну, условно, там, я не знаю, у Белоруссии есть какие-нибудь сложности, да, то эта схема точно так же в другой конец работает, как и в отношении России, да, или пока только, условно, там, одностороннее движение?
Конечно, двустороннее.
Да, нет, здесь в первую очередь смысл-то в том и заложен, чтобы, да, были взаимные поставки. И эту площадку не надо расценивать как регион, там, Беларусь и Россия. Там Кыргызстан и Россия. У нас уже сейчас есть практически готовые контракты между странами, которые минуют Российскую Федерацию, и в этом цель, чтобы товар шел из региона в регион. Ведь обратите свое внимание, регионы друг с другом не общаются. И если они общаются,
к сожалению, то, огромное.
Да, если мы даже обратим внимание на самолетную карту нашей страны, у нас основные перелеты, они все идут через Москву. Соответственно, все вот эти вот финансовые потоки, все коммерческие сделки, они точно так же аккумулируются в Москве. Есть у нас, конечно, там Новосибирск, да, там как такой город федерального значения, там Санкт-Петербург, там Владивосток. И вот как-то у нас это дело разбито. А сказать, что там Ставропольский край сейчас активно сотрудничает там со Свердловской областью, ну, скорее всего, это будет больше неправда.
Ну, я так понимаю, что и на, условно, там, назовем это постсоветском пространстве, там проблемы примерно такие же, да, лихие 90-е, которые разрушили существовавшие торгово-экономические связи между республиками, их, по-моему, не до конца удалось. Знаете, если я ошибаюсь, то поправьте.
Полностью согласен, все верно.
У нас много и охотно говорят вообще про такое явление, как импортозамещение. Вообще, в некотором роде, я согласен даже с одним своим очень остроумным коллегой, который сказал, что, ну, это можно даже назвать, наверное, некой такой национальной идеей, потому что у нас за 20 век, это несколько раз мы проходили историю с импортозамещением. Ну, вот в эти исторические дебри мы не полезем, давайте вот сравним с тем, что было условно в 90-е годы, вот насколько импортозамещение сейчас, потому что я понимаю, что она, эта ситуация, она похожа во многом и на том, что происходит на постсоветском пространстве, опять же, в силу разрушенных связей, вот насколько то, что происходило в 90-х годах, отличается от той картины, которая сейчас, потому что, ну, 90-е годы мы с вами все прекрасно помним, да, это ножки Буша и многие-многие другие вещи, о которых, наверное, там подрастающее поколение сегодня уже не имеет никакого представления, но ведь это же удалось каким-то образом заменить. Я не помню, что когда ножки Буша-то пропали.
Я вот еще, кстати, работал журналистом в конце 90-х годов, работал в правительственном пуле. Я помню, Маслюков, вице-премьер, нас как-то позвал на закрытую такую встречу и назвал цифры, которые даже тогда по развалу 90-х казались чудовищными. Да, он говорит, мы, говорит, производим курицы своей собственной, да, там процентов там, меньше 20. Свинина меньше 10% своей, а по другим там мясным позициям еще меньше. Он говорит, если сейчас начнется война, мы умрем с голоду.
Но ведь это же каким-то образом удалось исправить.
Ну, сейчас, да.
Вопросы, которые касаются курицы, действительно, у нас сейчас очень хорошие показатели, и мы там, в принципе, по мнению эксперта, выходим уже там на покрытие собственного внутреннего рынка, и какие-то экспортные сделки мы уже там делаем, и Мираторг выдает очень большие объемы, это, в принципе, такие гиганты. Но вы знаете, если, например, делать сравнение с 90-ми годами, конечно, это небо и земля, что есть сейчас, что было тогда, на тот момент страны как таковой, там, наверное, можно сказать, и не было. Это эпоха перемен, и когда никогда не понимаешь, что будет завтра. Сегодня у нас есть какое-то там понятное, более-менее стабильное, там, стабильная политическая ситуация, да, и уже какая-то формируется экономическая модель, несмотря на то, что мы сейчас претерпеваем очень серьезные санкционные периоды, экономический кризис, ну, что ж тут врать-то, он есть. И от этого никуда не деться.
Кто-то это отрицает, то, по-моему, все политики уже признали, что он существует.
Да, да.
Но понятно, что там есть эксперты в Фейсбуке, которые докажут, что ничего нет. И стагнации мировой экономики нету.
Мы как обыватели все-таки можем сказать, что товар стал дороже, и дефицит он стал тоже все больше и больше. И, к сожалению, за все платит потребитель, и за все игры политические, и от этого никуда не деться. Но что я хочу сказать, что несмотря на то, что у нас большой рывок был и производственный, и промышленный, на сегодняшний день этого мало, и потенциал у нас гораздо больше. Если вот сейчас мы кризис возьмем как некий такой старт, некую возможность для того, чтобы нарастить этот потенциал, и наши предприниматели и производители, они не с той позиции, что вот у нас пока есть время, есть эмбарго, мы сейчас вот денежки заработаем, ну а там, ну Турцию закрыли, ее и открыли, да, там Европу закрыли, ее тоже откроют, там получается, что производственная площадка для того, чтобы она могла как-то самоокупиться, это там не год, не два, там, ну надо закладывать 10-15 лет, если мы говорим там о сельскохозяйственной группе, это уж точно, там до 20 лет, там надо понимать, что период окупаемости, там это не сбор там супер каких-то там доходов. И первый вопрос, который возникает у каждого товаропроизводителя, это сбыт. И тут как раз-таки мы и начали там поднимать вопрос о некого такого распределения, балансирования рынка. Мы должны понять, что такое вообще емкость рынка. На сегодняшний день в России там нет четкого понимания.
Я больше не только в России. Мне кажется, что это вообще родовая травма всего постсоветского пространства, вот отсутствие вот этой емкости рынка.
Вот верно.
Я просто объездил, ну, как минимум половину постсоветского пространства и могу судить, что ситуация-то примерно везде одинакова.
Согласен, абсолютно согласен. И мы, конечно, там структура, мы не политическая, мы общественная организация, но тем не менее мы наблюдаем такие вещи, что это в Молдавии сейчас происходит, что в Грузии происходит там. Не все гладко там в Центральной и Средней Азии. И, например, мы должны создавать условия, чтобы, наоборот, не хотелось смотреть там в сторону там Запада и Европы, да, там, и если им какие-то вещи обещают, которые, как правило, не делают, мы же предлагаем нечто конкретное. И говорим, что, ребят, вот давайте вот выставляемся, да, собираемся и начинаем там понимать. Здесь проект – это не только там выставочная площадка, да, это изучение там.
Но это в том числе имиджевая большая составляющая для всего пространства.
И в том числе, да. Ну,
здесь собрано все, и политическая составляющая, экономика, разумеется, имидж, и восстановление тех самых кооперационных связей, да и, в общем-то, деловых и человеческих, конечно.
У нас такие интересные моменты сейчас возникают. У нас регионы начали друг к другу ездить, и вот некий такой еще клуб путешественник там рассказывает, там делится эмоциями.
Такой уже гуманитарный составляющий.
Уже проект. Да, такой он социальный такой вот. Даже не знаю, как это вот какое определение дать этому явлению, но вот интеграционный, вот в личностных каких-то вот моментах, когда уже там, и они рассказывают своим другим, ведь у нас вот в Союзе это все-таки деловая площадка, и каждый регион, который представляет тот или иной, каждый оператор, который представляет тот или иной регион, он, в принципе, там в прямой коммуникации с бизнес-общественностью. И вот они там делятся, они там рассказывают там об инвестиционных каких-то там возможностях, там, и там... Ну, точек соприкосновений, на самом деле, гораздо больше, чем мы думали.
А пропала ли у всех этих людей некая боязнь, связанная еще вот с теми самыми лихими 90-ми годами, когда очень многие жалуются, что они не могут, в принципе, войти там не то что на российский рынок, да, там на московский, что все поделено, никого не пускают, связи прерваны, и перспектив вообще никаких нет, потому что... Наверное, какие-то все-таки родовые травмы еще остались. Но я сужу даже по состоянию общества, да, и не только, кстати, в России, но и вообще на постсоветском пространстве. Вот, Андрей, вот очень любимая у тебя тема, я помню, да, эти фобии 90-х годов, но они ведь никуда не делись. Но в подсознании очень у многих это осталось.
Но это могу вам сказать, что еще ни год, ни два пройдет. Я думаю, это должна пройти определенная смена поколений, чтобы вот забыть то, что люди прочувствовали на себе.
Тот ужас 90-х.
Да, да, здесь ведь и 90-е, это было-то вчера. Это Могу вам сказать, это вопрос не одного десятилетия. Но то, что есть определенная доверительная составляющая, вот то, о чем вы говорите, это некий кризис недоверия. И здесь в каждом регионе такая составляющая существует. Например, есть компании, которые нарисовали красивый сайт, арендовали хороший офис, сидит красивая девушка, секретарь, и с важным видом там рассказывает о каких-то там товарных
сделках. Моя любимая модель просто.
Ну, есть хороший опыт.
Почему я говорю, любимая модель? И перспективный менеджер там начинает крутиться обязательно.
И вот из серии «Молодая, динамично развивающаяся компания», вот мы сейчас там пытаемся там продать там сахар, например. Ну, и там человек приходит, и, наверное, ему сложно как-то вот задать там прямые вопросы, там, а можно там как-то вас изнутри, да, там как-то прощупать. На то у нас есть определенный алгоритм действий. Каждый регион, будь то это региональный, страновой, мы приходим в администрацию или в посольство и задаем им там определенные вопросы, наводим справки. Не состоит ли компания там на стадии банкротства, там, какая у нее там деловая репутация, там, насколько они стабильны. И вот только после вот этого тщательного отбора мы приглашаем уже партнеров для того, чтобы связи были как-то максимально крепкие. Даже в таких условиях гарантии, конечно, никто дать не может. Но то, что риск снижается, это факт.
Я понимаю, что говорить об этом в принципе преждевременно, но выборы американского президента сейчас у всех на слуху. Понятно, что никто не может спрогнозировать внешнеполитический курс администрации Трампа в силу хотя бы, наверное, того прискорбного обстоятельства, что он сам-то не сильно обозначал, как шутят, печально шутят многие американисты, он едва ли сам вообще знает о том, что он будет делать. Но между тем, если он начнет массово пересматривать стратегию, в том числе экономическую, Соединенных Штатов. Он поснимает вот эти вот многочисленные эмбарго, да, они ведь существуют там и в том числе и на постсоветском пространстве. Не будет ли это обозначать условно сокращение сегмента вот этого вот рынка, вот этой вот интеграции такой большой на площадке? Не станет ли это условно там еще одним ударом по экономике, причем не только российской, да, такие же проблемы там абсолютные у молдаван и в странах Южного Кавказа и в Средней Азии и так далее.
Если к этому вопросу подойти необдуманно, риск может быть. Если к этому вопросу подойти правильно, то это может быть наоборот. Шанс выйти еще там на какие-то там новые регионы. Ведь почему-то у нас в сознании, это моя субъективная позиция, что мы не можем там поставлять продукцию на Европу. Что мы не можем там поставлять.
Не, мы можем, они просто не хотят. Это принципиально разные
вещи. Но они не хотят, почему? Ведь каждый из нас там был в Европе, и если уж говорить откровенно, там контроль качества там за продукцией, наверное, там все-таки более строже.
Это один из элементов, а есть еще очень важный.
Они свой рынок не хотят ослаблять.
Нет, во-первых, с другой стороны, есть фактор цены. Сейчас после девальвации рубля, после падения курса валют, наш туризм, да, наше российское направление, наш экспорт в Европу, он становится дешевле и выгоднее. А качество сейчас, после того, как, в общем-то, многие товары европейской группы исчезли с наших рынков, достаточно активно идет заполнение. Конечно, не до такой степени, чтобы всё взять и завалить рынки тут же моцареллой и сырами, и хамонами. Но наполнение идет, и через какое-то время, безусловно, придет тот момент, когда покупать российский продукт просто станет элементарно выгоднее. Понятно, что в Европе мы столкнемся с большим количеством экономических барьеров в этой связи, но Европа-то разная, есть ведь и Венгрия, а есть и Испания, а есть Польша, а есть там Норвегия. То есть здесь уже зависит от того, какой рынок завоевывать. Но есть еще один немаловажный момент, тоже связанный с ценой. Даже если условно будут отменены санкции, европейские продукты уже не совсем хорошо себя будут чувствовать здесь по той же самой причине. Цена уже в два раза выше, чем она была там до падения рубля. И здесь как раз выгоднее покупать хорошие, качественные российские продукты, если они хорошие и качественные.
Вот, кстати, друзья, знаете, такая небольшая ремарка. Я вот постоянно слышу про хамоны и сыры. Ну вот не далее, как в воскресенье, мы с тобой уже просто знали о том, что будет беседа, я решил просто пройти по крупным магазинам, я посмотрел вообще выбор этих сыров, Нам же на любой вкус, в любой ценовой категории. А в чем проблема-то тогда возникает?
Вот настолько точные замечания. Все говорят про эти хамоны, про эти сыры. И за последнее время производство вот этих сыров, оно действительно, даже вот тех ребят, которых я знаю, там они начали там заниматься. И в Москве есть такие небольшие сыроварни. Но почему многие вот производства, они вот видят только, ну, какие-то такие обыденные вещи, которые мы вот в постоянном обиходе вот видим там в магазинчиках, сметанка там или еще что-то. Ведь есть уйма всего, например, чего можно делать, да, ведь это вопрос там глубокой переработки, там можно к этому вопросу подойти там и наполнять рынок, опять же, вот возвращаясь там, к пониманию там емкости рынка, да, или же там уходить просто в другой сегмент. Если человек, он производитель, если он занимается производством, то не обязательно там, например, всем делать там эти сыры. Ну, сделали там определенные...
Это внимание там 20-х годов при советской власти.
Да, когда, да, там, да, плановая экономика.
Все,
да,
в одну точку неслись. Да.
И вот ведь у нас до сих пор вот смотришь, у кого-то там какой-то проект более-менее удачно получился там. Я долгое время работал в коммерческой недвижимости, там именно складской логистике. И до середины 2000-х годов был очень жуткий дефицит складских помещений там качественных. Там. На период 2012-2014 год профицит данного сегмента был почти там 1 миллион 200 тысяч квадратных метров. Посмотрели там вот на ВОО, вроде как тема пошла. И вот начали их строить. Сейчас, опять же, мы смотрим, недвижимость, да, там она объективно, она там стоимость снижается. Там есть там элитка, конечно, которая там определенные вещи, но они никакого отношения.
Нет, во всех отраслях экономики будет примерно одна и та же ситуация.
Да, да. Мы это наблюдаем, потому что уникальности вот какой-то вот, ну, мы ее не видим. Есть совхозы, там, которые выдают, ну, так называемый сырьевой товар. Да, ведь мясо, там его можно сварить и скушать, из него можно сделать там колбасу, там, но еще много чего с него можно делать. И точно так же там и с молочной продукцией, точно так же там и в целом сельское хозяйство, там сколько там эфирные масла оттуда вот, там выпаривают. Там Китай, вот обратите внимание, они чего угодно делают, и вот эти все сырьевые ингредиенты, которые там ингредиенты, которые сейчас вот там по всему миру там распродаются. А у нас непаханное поле. Пожалуйста, вот, можно это все развивать. И у нас свой собственный рынок вообще замечательный. Сейчас евразийским рынком у нас увеличение. Вьетнаму сейчас заключили свободную таможенную зону. Там практически там, одна треть к нам прибавилась. Там, на нас поглядывают страны ШОС, Узбекистан, Таджикистан.
Киргизию открыли в этом году фактически.
Ну, Киргизия, да, там она тоже зашла. Там, но они уже полноценные, конечно, члены там, евразийской там, экономической зоны. И арабские страны к нам потянулись. Вот я был вчера в Казахстане, и наши партнеры они получили первый на территории постсоветского пространства сертификат на поставку мяса стран арабского мира, там это и Дубай, и Саудовская Аравия, и ряд арабских стран. Ну, это определенное признание.
Да, безусловно.
И это же все-таки ЕАЭС, это наше общее практически пространство.
Ну, конечно.
Ну, вот, Коли, по общему пространству. Я помню, у нас и в 90-х, и в 2000-х годах все пытались, значит, рассуждать о том, что вот была эпоха когда-то, когда мы кормили весь мир. Очень было популярно утверждение, при этом почему-то никто не хотел отдавать себе отчет, что это суммарные усилия, во-первых, всей Российской империи, которые потом умудрились подробить на части, а вовсе не одной РСФСР, это во-первых. А во-вторых, что для этого нужны некие составляющие. А в результате Россия действительно сделала очень большой рывок. По зерну, по крайней мере, да, это признали абсолютно все. А возможно ли в перспективе история, что вот объединенные усилия, да, по сути, на площадке Евразэс, позволит, ну, приблизиться хотя бы максимально к отметке, когда кормили весь мир. Или, условно, все настолько уже поменялось за 100 лет, что вот это предание, как Моисей и Скрижали, надо просто забыть и жить днем сегодняшним.
Вы знаете, если ответить на этот вопрос, то я хотел бы задать встречный вопрос. А зачем такую цель ставить? Кормить весь мир?
Ну, это очень просто. Мы же не можем жить без цели.
Нет, но
государство как люди.
Я понимаю.
У каждого человека есть своя цель. Своя цель есть у любого государства. Но... Ну, так исторически получилось. Мы можем с вами не соглашаться с этим. Но это между тем это есть. И вот у пространства, вот у этого постсоветского, я не знаю, там, построссийско-имперского, там, современного, все равно в той или иной степени, вот это вот утверждение, оно будет. Если глубоко копнуть, и с кем бы ты ни пообщался, в Молдавии или в Белоруссии, в Киргизии или в Армении, все равно рано или поздно, я уверяю, потому что я лично это проверял, обязательно, ну, помните, что когда-то мы кормили весь мир.
Нет, ну, понятно, что в сознании у нас оно осталось, что и Россия была СССР на тот момент, это было номер один, житница мировая, и мы там делали поставки, там, Америку и Канаду и всю Европу. Момент второй. На сегодняшний день, если просто поменять цели и задачи, и вот если мы цель поставим, что давайте кормить пока кормить себя качественно, потом уже выходить на какие-то определенные рынки, ведь цивилизационные периоды, они же идут у всех, сейчас технологии там достаточно успешно там распространяются даже в странах, где основная суша занимает пустыня. Они ставят эти теплицы, там Израиль нам поставляет товар. Вот если задуматься, там я был, кстати, там на этих...
Ну, ничего удивительного в этом нет. Там бережно отнеслись в свое время, да, к экономике. Почему? Это нормальный, закономерный результат здравого подхода к собственным ресурсным возможностям.
Но ведь они же в первую очередь рассматривали вопросы собственного обеспечения.
Да, конечно.
Да.
На первом месте у них стояли, конечно, свои интересы, а вот потом избыток они стали давать на международный рынок.
Ну вот если, например, мы говорим о теме избытка, то я думаю, что мы можем занять достойную роль на международной арене. Сказать, что вот сейчас мы можем выйти там на то, чтобы кормить весь мир, там, мы можем выйти на какие-то объемы зерна. Хотя, к сожалению, семена нам приходится все-таки закупать. Да, там мы это все опять вот выращиваем. Владимир Владимирович, он сейчас подписал закон о запрете внедрения ГМО на готовую продукцию. И это нас сделало, конечно, так в общем сознании экологически достаточно чистыми производителями. Но, тем не менее, то, что мы сеем, оно не всегда бывает без содержания ГМО. И вот эта гонка за тем, чтобы кормить весь мир, я бы, кстати, как раз-таки ее бы остановил бы. Немножко бы нашей земле дал бы там подышать и перейти хотя бы к тому, чтобы начать там достаточно качественной там и там, здоровой пищей там обеспечивать себя.
Но тут есть еще один момент, о котором мы говорили, да, о котором говорил Виктор, о том, что должно пройти там некоторое поколение, чтобы менталитет у людей тоже в определенной степени поменялся. Вот мы не будем называть регионы, да, но когда мы формируем сейчас вот эту вот большую торгово-выставочную площадку, то в ходе переговоров выясняется, что некоторые регионы, вполне, кстати, самодостаточные, производящие на европейской части России, производящие огромное количество разной продукции, говорят, а зачем нам ехать в Москву? Вот мы у себя в регионе, у нас все хватает. Зачем нам? Вот у нас все отлично, мы кушаем свое, там у нас висят плакаты, кушай свое.
Да, кстати, подобные в СНГ слышал.
Да.
Зачем нам куда-то?
А ведь это как раз это, во-первых, ну, это простая арифметика элементарная на уровне школы. Это рынок новый сбыта, безусловно. Причем это же не только Москва, рынок сбыта. Это ты перешел через 3 метра, у тебя там павильон Приморского края, а через 20 метров павильон Марокко, да.
Ну, это еще имиджевая же история вам.
Да, еще к тому же имиджевая. Ну, плюс ко всему, это рабочие места. Вот тут я часто путешествую по нашей стране. Основная проблема в регионах, да, работы не очень много, но такой, который всех устраивает, еще бы деньги приносили. Ну, если вы свою теплицу увеличите на еще одну там, 1000 квадратных метров, то, в общем-то, конечно, это потребует некоторого вложения, но это даст работу еще дополнительному количеству людей и прибыли вашу увеличит.
Ну. А если эту теплицу не увеличить, а открыть ее просто в другом регионе, и будет развиваться такое малое среднее предпринимательство и внедрение с современными реалиями некой потребкооперации, вот тогда я думаю, что в нашей стране и Евразийскому Союзу цены не будет. Я думаю, это будет такой очень серьезный рывок. И вопросы продовольственной безопасности, они связаны на сегодняшний день так остро. Это наша некая расплата за 90-е годы, те, о которых вы как раз-таки и говорили. Вот сегодня мы за это очень дорого платим. пытаемся это все дело исправить. Рано или поздно это, конечно, все исправится. Тот курс, который сейчас наши власти выбрали, наверное, это будет все-таки рано. Как мы это все дело, там вынужденно идет там нарастание производственных площадок. Мы сейчас выйдем на обеспечение себя и приграничных территорий, на обеспечение продовольствия. Как бы политический курс не поменялся нашей страны, у нас стоимость за банки молока меняться не должно. Это та цель, которую я, например, ну, хотел бы, чтобы ее видели наши власти и наши экономисты, когда вопросы политики, вопросы экономики, они, конечно, достаточно схожи, они идут рядышком, но это две разные ипостаси. И очень нездорово, когда вот политики манипулируют такими вопросами.
Последний вопрос, который на сегодня задам. После Киргизии, Казахстана, Белоруссии, Армении и Молдовы, следующий павильон кто собирается открывать из постсоветского пространства?
Таджикистан, Узбекистан.
С Туркменией ведутся переговоры.
Туркменистан у нас, кстати, 21 числа приезжают.
Ну, самое главное, что у нас вот 1 декабря открывается достаточно обширная линейка наших южных регионов, северокавказских регионов. Кстати, вот тоже достаточно любопытно, потому что раньше мы не думали, что Кавказ способен поставлять такой большой ассортимент, а, например, скажем, польские яблоки, о которых так много анекдотов ходило, вполне полностью может заменить там одна Кабардино-Балкария.
Ну, наверное, Польшу они не закроют.
Но... С Крымом, наверное, могут.
Да, совместно с прилегающими регионами.
Знаете, вот опять же вопрос вот яблок, если мы сейчас поднимаем, прошла огромная посадка садов. Огромное. Действительно, мы там определенный импорт, мы его закроем. Мы даже выйдем на какие-то экспортные сделки. Но, тем не менее, я уже сейчас призываю, чтобы наши предприниматели думали о строительстве таких комбинатов, как яблочные джемы, как переработка этого яблока в сироп, например, который мы, к сожалению, сейчас в 13 раз практически больше закупаем у Польши. И тогда добавленная стоимость, конечно, она кратно увеличивается, и экономика тем самым она просто развивается и растет.
С Польшей же произошла такая ситуация после запрета на поставки яблока. Они переработали в консервы, те самые джемы, о чем сейчас говорит Виктор, и реализовали сюда в каких-то титанических количествах.
Это я видел статистику, десятки тысяч, конечно, тонн, да. Производит впечатление. Друзья, спасибо, что пришли сегодня к нам, ответили на наш вопрос. Напоминаю, что в гостях у «Спутника» были представители Евразийского делового союза, председатель правления Виктор Камболов и директор по коммуникациям Андрей Малосолов. Я, Армен Гаспарян, прощаюсь с вами. Всего доброго и до новых встреч.
Спасибо, Армен.
До свидания.
Всего доброго.